Москву накрыло огромными сумерками, когда сотрудница музея, собиравшаяся поставить двери Голицынского флигеля на сигнализацию, услышала, как кто-то поскребся в дверь. Она прошла к двери и открыла. На пороге сидел старый, потрепанный жизнью, со свалявшейся местами шерстью, лис и широко улыбался. Когда Ирина Александровна шагнула наружу, лис, явно хромая и поджимая больную лапу, отбежал на несколько шагов и сел поодаль.
«Лисичка? В городе? Бедная лисонька, голодная!» — растерялась Ирина Александровна. «Чья-то домашняя потерялась. Лапа больная».
Она инстинктивно кинулась за пирожками с мясом, которые лежали у нее на холодильнике в промасленной бумажке.
«Рома, не закрывайте, я сейчас приду!»
— крикнула она милиционеру-охраннику, сидевшему в другом помещении. Когда несчастная хромающая лиса, широко и доверчиво улыбаясь, увела сотрудницу мелкими перебежками за угол здания, в дверном проеме Голицынского флигеля появился аспирант Ди с распущенными волосами, в шелковом шарфе с орхидеями в лиловых тонах. Он сделал несколько шагов в сторону коптерки, где возился с ключами дежурный милиционер, и сказал совершенно серьезно.
«Можно я поздравлю вас с большим китайским праздником?»
«А? Чего?»
— обернулся милиционер, и в этом была его ошибка. С этого момента Ди удерживал его внимание.
«Сегодня великий китайский праздник. Знаете, день, когда облака направляются на юг. Это день, когда золотые фениксы кружат над деревьями, не отбрасывающими тени. Они сбиваются в стаи и берут курс на волшебную гору Кайлаш. Их цель — город богов, куда не ступала нога человека, ибо достичь его можно только сердцем. А кто из ныне живущих людей способен на такое?»
Через полминуты, проходя мимо подсобных помещений со связкой отмычек, фонарем и кусачками, Сюэли слышал ровный голос Ди, говорящий.
«Видите ли, есть люди, которые, находясь в дороге, не покидают дома. И есть такие, которые, покинув дом, не находятся в дороге».
Под журчащей инструкцией Ди, адресованной милиционеру.
«Зачерпни воду, и луна будет в твоей руке. Прикоснись к цветам, и их аромат пропитает твою одежду».
Сюэли разобрался с внутренней сигнализацией и открыл двустворчатую дверь в помещение китайской коллекции. Это были две тесные небольшие комнаты, заполненные запахом старого дерева и сумеречные, вероятно, даже ярким днем.
«Ведь дикий гусь не имеет намерения оставить след на воде, равно как и вода не имеет желания удержать отражение гуся», —
неслось из коридора. Сюэли начал розыски. Многие вещи, явно принадлежавшие императорской семье, перемежались с деревенским фарфором и дешевыми шкатулками для шитья, вроде той, что пользовалась тетушка Мэй. Многие, несомненно, парные вещи были разрознены. Футляры со свитками, вероятно, редкими, свалены в углу. К стене прислонен был кусок карниза из ажурного абрикосового дерева. Деревянная вычислительная машина, бронзовые кубки для вина эпохи Хань, принадлежности для гадания, очень древние. Музыкальный инструмент шен. Чайник для вина, стаканчик для игральных костей. «Домик для сверчка без сверчка», — пробормотал Сюэли. Грустно от его вида. Он искал всюду. Прекрасно пахла сирень в стеклянной банке на окне. В голове у Сюэли тикал хронометр. «Что же я так долго? Где же это?» Помещение было так заставлено, что он не сразу заметил сундук от театра. Сверху было навалено с 80 циней всякой дряни.
«Когда на сердце светло, в темном подземелье блещут небеса. Когда в мыслях мрак, при свете солнца плодятся демоны», — просвещал своего слушателя по неволе Ди за дверью.
Когда Сюэли откинул, наконец, крышку и начал перебирать содержимое сундука, его сердце сильно забилось. Он почувствовал неладное. Он не сразу понял, в чем дело, пока, покопавшись в сундуке, не обнаружил со страхом и упавшим сердцем, что держит в руках две одинаковые марионетки, двух императоров. Двух императоров в одном театре не должно было быть. Он схватился в сундуке за одну, за другую куклу, копнул поглубже, вынул первую попавшуюся вещь и отпрянул в ужасе. Он вытащил засушенную лапку Каппы. Его прошиб холодный пот. У него в уме мелькнуло что-то вроде явственного видения, как в наползающем тумане, в сплошной перестрелке, обнимает сундук и сползает с него рука доктора Накао, жесткого мистика, разумеется, охранявшего копию театра, разумеется, застреленного русскими на месте. И как лапка Каппы выскользнула у него из-за пазухи, когда он упал мертвым. Сюэлей повел глазами по сторонам и обнаружил второй, задвинутый в темный угол, точно такой же сундук. Он выволок его поближе к первому и отбросил крышку. Второй был полупустой, но марионетки, несомненно, были перемешаны. Русские конфисковали копию театра у японцев, свезли все в одно хранилище, здесь обнаружили полное сходство двух наборов,